Всем привет! Это подкаст «Точки превращаются в линии». С вами Мила. И это подкаст «Подорожник». Название такое он в рабочее получил, пока я собирала материал. И, в общем, честно говоря, этот материал было бы хорошо опубликовать в 20-х числах декабря, но действовать он будет по-хорошему все темное время года, фактически до апреля. Но особое внимание всяким практикам, которым лучше всего посвятить конец декабря и январь, ну и февраль тоже, потому что к этому времени организм уже достаточно долго лишен продолжительности светового дня и часто истощен теми факторами, о которых я расскажу в подкасте. Но учитывая, что я столкнулась сама с темой выгорания напрямую, я подумала, как же будет странно, если я вам выпущу подкаст, как мне кажется, вовремя, но при этом выгорю окончательно. Поэтому все те вещи, о которых я буду рассказывать вам в подкасте, я применяю сама на себя и пришлось немножко отложить. Тем не менее, праздничные дни идеально подходят для его прослушивания. Почему же подорожник? Собственно, как обычно, я собирала сюда различные практики, и в этот раз я их даже пронумеровала, чтобы посмотреть коэффициент, знаете, полезности того, что я вам даю. И у меня получилось 24 практики, кроме той теории, о которой мне хотелось поговорить. А здесь есть тяжелые парочка тем, и я их постараюсь дать максимально так, исследовательские, не погружаясь в них, но все же они здесь важны, и вы поймете почему. Итак, мы поговорим про зиму, проблемы выгорания, проблемы, когда в декабре очень рано начинается новогодний ажиотаж, проблемы ожидания от себя и других, и то, что обычно к концу этого марафона мы приходим абсолютно выжатые, сколько бы у нас не было своего природного ресурса, как бы мы обычно не подходили к достигаторским своим целям, как бы мы обычно не выдерживали, это время часто может стать переломным. И хотелось бы поговорить о том, как себе позаботиться. И забавно, что последнее, наверное, что я включила в этот подкаст, мы с этого начнем. Самая основная задача психоаналитики и психотерапии, что в работе с клиентом, что во всяких подкастах, что в групповой работе, это помощь человеку в нахождении его в реальности. То есть, чтобы он намного лучше и кристально чище, да, видел реальность на текущий момент, находился в моменте сейчас. И из этой точки они собственных проекций, травм и ожиданий контактировал с людьми, чтобы он был честнее с собой. И, наверное, это самая база для меня всех психотерапий. И удивительно, но, например, пребывание в реальности – это, как ни странно, та вещь, которая, оказывается, была заложена во всех. Ну, понятно, что когда мы изучаем буддизм, трансцендентную медитацию, это база про нахождение в реальности. Мы очищаем свой мозг, чтобы быть чувствительнее, чище. То есть мы это и делаем ради кристального осознавания текущего момента. Но даже в «Отче наш», оказывается, было заложено, чтобы мы как можно дольше находились в реальности и намного глубже, что ли. Мы знаем привычный какой-то перевод «Отче наш» с греческого, и она звучит совсем иначе. Но с учетом, что она была создана, как бы написана на арамейском, озвучена, то вот этот перевод куда более... Вот в нашем случае показывает, что эта истина была заложена и здесь. Про пребывание в текущем моменте, диалоги, контакты с человеком. «Освободи нас от незрелости», говорится в «Отче наш» с арамейского переводе, «не пребывать в настоящем». «Освободи нас от незрелости, не пребывать в настоящем». То есть, в общем-то, зрелость подразумевается в том самом «пребывать в настоящем». В переводе же с греческого это строчка, где «избавь нас от лукавого», что показалось это забавным. И действительно, многие инструменты так называемой религии или практик давались людям для того, чтобы их жизнь улучшалась. Так что вера и какие-то практики всегда в плюс почти человеку. Вопрос в том, что он без работы с тенью не может их регулярно выполнять. Ему для этого нужен учитель. А поскольку людей раньше обучалось мало, ту самую роль выполнял психотерапевтическую, ту, которую сейчас я выполняю, например, своим клиентам или психотерапевты, психоаналитики своим клиентам. Ее выполнял и тот, кто передавал там, например, йогу и прочее, живя в монастыре. Но людей было намного меньше, он мог там, передавая практику, почему она передавалась по 10-15 лет? Она передавалась не из-за того, что трудно выучить упражнения, а из-за того, что человек с тобой, по сути, проводил терапию. То почему мы с этого начинаем? Дело в том, что в декабре это время всегда очень большого ажиотажа, и даже если мы не сильно смотрим телевизор, не подвластны различной рекламе, как нам кажется, все равно с детства этот ажиотаж в нашей культуре западной, он очень сильно подогреваем. И уйти от него очень сложно, потому что даже если вы настроились заботиться о себе и все делать, как обычно в году, это не получается. Потому что мы должны как минимум закрыть какие-то плановые отчеты, сходить на корпоративы, а вокруг нас суета все равно на рабочем месте, если мы там не фрилансим. Также у детей, у всех учащихся заканчиваются, в любом возрасте, да, мы можем пойти учиться, но у нас все равно будут какие-то сессии около надбойники Нового года. В любом случае, это время большой нагрузки, социальной, учебной, рабочей. И для меня это время, я это на группах проговаривала, и сейчас скажу, честно себя спросить, сколько я на самом деле вывожу. То есть у нас и так бывают темы переработки, да, у каждого человека есть своя уникальная ситуация, связанная с работой, деньгами, не знаю, ипотеками, и люди выгорают с разной интенсивностью в разное время, но это время опасное для всех. И я считаю, что самая основная практика, которую можно дать, это спросить себя, сколько работы, домашних дел, выездов я вывожу. И достаточно ли мне при этом еды, сна, одежды и других проявлений заботы о себе, своем теле и собственном здоровье. Потому что, извините, но летом мы имеем совсем другие условия. Мы можем одеться очень легко и классно, быстро собраться. Нам не нужно много времени, нам не нужно много энергии на обогрев тела. Есть куча факторов. И когда я слышу, когда мой очень взрослый клиент говорит, ну я же обычно привык вот столько делать, почему я сейчас не могу насколько сделать, и издевается над собой, то, ребята, давайте поговорим о том, что когда-то, даже очень много веков назад, существовали традиции празднования колеса года и время Йоля, это время там с зимнего, по-моему, состояния, с 21-22 декабря по там, время, там, по март месяц, условно, темное время года, оно у нас про заботу о себе максимальную, про замедление, и вся эта история про праздники колеса года, она про то, что люди научились понимать, что это терапевтическая практика, очень важное, потому как жить с самим собой, со своим телом, и что надо менять что-то в жизни, когда речь идет о количестве света, количестве тепла и прочего. Поэтому я вам предлагаю спросить себя, реально, сколько вы вывозите? Всегда советую делать это упражнение письменно, потому что это куда больше дает, потому что мы можем в течение нескольких дней на это посмотреть. Одна из тем, по которой мы очень сильно устаем, это количество дел ответственности, связанное с этим временем года. Также мы иногда должны заплатить какие-то налоги, там, заплатить за квартиру, потому что мы будем знать, что какое-то количество дней не будет работать вся система. И если у нас есть какие-то проблемы со здоровьем и прочим, мы торопимся в декабре еще и это закончить, потому что потом может несколько дней не работать в поликлинике частной и прочее. Поэтому, ну, количество дел просто в какой-то прогрессии растет на это время. Также у нас еще фактор того, что температура за бортом может быть очень разная. И самообогревание, терморегуляция, пока мы шныряем из дома на работу, в транспорт, в магазины, энергии у нас куда меньше. Не стоит предъявлять в это время к себе очень высоких требований. Именно потому, что количество энергии у нас сильно разное. И это надо знать как отче наш. Можно на греческом, можно на арамейском. Просто выражение такое. И результатом этого, в зависимости от вашей личной крепости, устойчивости организма, и также на организм влияют еще такие факторы, как алкоголь, там, никотин. Их потребление тоже возрастает на праздниках, хотя, ну, зачастую человек сам понимает, сколько ему надо, и ответственный, грамотный человек и так вроде справляется с этим нормально, но в праздники, опять же, это дает дополнительный какой-то буст. Плюс мы иногда и ходим в гости, и не всегда знаем, как то, что нам дадут из еды, да, из напитков, как мы с этим прореагируем, проконтактируем. Это тоже следует знать, когда мы начинаем вообще по-серьезному относиться к своему здоровью, заботиться о себе. Мы сами в это же время очень много наваливаем на себя планов из такого пункта, как соответствие ожиданий. В течение года знаем, сколько мы работаем, сколько мы рабочих часов можем выдержать весной и летом. И вот мы, например, сидим, после 6-7 часов мы начинаем просто тыкать по клавишам, прокрастинировать, заходить в соцсети, мы просто не вывозим. И это нормально, потому что мы не можем от себя требовать такого же количества часов продуктивной работы весь год. Это не та вещь, которую можно от себя требовать, если вы хотите сохранить физическое и психическое здоровье. Это то место, где мы начинаем требовать от себя каких-то робоспособностей, которых у нас нету. И очень важно проделать это упражнение по поводу того, сколько мы реально выдерживаем, а где уже начинается перебор. Вот сейчас, и состояние сейчас, сегодня, да, сейчас, сколько я тяну. Поэтому также в рамках этого задания позаботьтесь о себе и спросите свое тело, чего оно хочет в эти дни. Очень многие люди после этого марафона, Нового года, спят несколько дней, потому что организм требует, все равно жалуются внутри себя, да, чувствуют вину или злятся, что они непродуктивны и не могут вывести все, что хотят, или бросаются без отдыха продолжать кутить. Но организм может уже активно говорить, что что-то не так. Неплохо проделать это упражнение, честно спросить себя, сколько сейчас тогда вам нужно сна, отдыха, покоя, и какой реально отдых, даже если вы что-то напланировали, наобещали, поможет вам восстановиться. Не стоит после такого интенсивного декабря гнать себя вперед, если вы в итоге надорветесь, и к 10-му, там, 9-му числу, когда надо будет идти на работу, вы выйдете мягкой тряпочкой. Я думаю, это никому не нужно, и январь вы будете просто доживать на минималках. Здесь есть некоторые опасности, не только физические, поскольку на этом фоне может снизиться иммунитет ко всяким вирусным, инфекционным заболеваниям, ну и психически. Здесь есть такая немного тяжелая тема. Я хочу с вами поговорить о САР и самоубийствах, насколько это, конечно, неожиданно в новогоднем подкасте, но просто сначала вам скажу хорошую новость, что вообще-то существует миф, что на рождественские праздники там в Европе, в Америке самое большое количество самоубийств, но это неправда, я сразу скажу, но есть другая статистика, и она достаточно тревожная, просто чтобы вы понимали, что действительно средства массовой информации с 2017 года начала эта тема появляться во всяких психологических сообществах крупных, что реклама использует этот миф, запугивает людей, статьи какие-то в журналах в интернете берутся неправильные. Распространение этого мифа начало прекращаться, но исследования начали вторую волну, потому что есть же статистика самоубийств. А несмотря на то, что в мире ежегодно более 700 тысяч человек умирают от суицида, это, между прочим, каждые 45 секунд в мире, то последние 15-20 лет статистика по странам все же меняет. Ну, она, в общем-то, с одной стороны улучшается, с другой стороны ухудшается. В России, например, с началом 2000-х смертность от самоубийств стабильно продолжает снижаться. И она сокращается в обоих полов. И с 2012 года среди женщин принимает вообще минимальные какие-то значения. Если же говорить про статистику общую по миру, то, как мы нас приучили обращаться с собой, своим телом, своей жизнью и прочим, все еще... плохая константа, понимаете, почему я тему понимаю? А из-за того, как мы привыкли себя насиловать, как мы смотрим на свою жизнь в целом, что мы должны быть эффективны, тогда эта жизнь ценная. Именно по этой причине, как мне кажется, это все про то, как нас воспитывают, что себя ценить, как держаться за жизнь, как бороться за себя. Все это связано. И по этим параметрам Балтийский блок, страны бывшего СНГ, Россия, Украина, Белоруссия все еще находятся в очень плохом положении. Я посмотрела статистику с 2017 года там, по 2022. Очень много плохих данных, скажем так, что периодически Россия это на третьем месте, это там, ну, в любом случае, эти страны все в десятке, и кроме них, в этой десятке, там, 10-15 странах, только страны Азии и Африки совсем мало обеспеченные. При этом на первых местах все время, обгоняя Россию, Литва, там, Латвия идет. Но Россия от третьего места до десятого вот в этом списке по странам мира, понимаете, это не очень хорошая статистика. Но я напоминаю, что почему в этом подкасте очень важно развеять миф. В декабре суицидов происходит меньше всего в году. Это обусловлено, как показывают новые исследования, вовсе не тем, что люди не задумываются об этом, а тем, что количество сил совсем другое, и люди заняты. Связывают свою жизнь с ценностью в производственной своей функции. Они просто заняты. Меня на самом деле очень сильно напрягает все еще тот факт, что в большинстве стран частота совершения самоубийств все равно выше, чем частота умышленных убийств. Это значит, мы с собой обращаемся все так же страшно и подходим к своему телу, да, своим потребностям, своей душе все еще достаточно тиранично. Я пыталась подобрать слово и даже не знаю, какое больше всего подходит. Пожалуй, эта статистика не должна вас пугать, но должна просто заставить задуматься. Еще очень сильно данные Росстат и данные ВОЗ Всемирной организации здравоохранения разнятся. Но тем не менее, если почитать большое количество источников, я вам сейчас дала достаточно правильные данные, усреднив и то, и то. Все еще, да, это достаточно серьезная проблема. О чем же я хотела еще с вами поговорить? О сезонности этой статистики. И вот, что помимо статистику по месяцам, не стоит забывать, что самый высокий уровень самоубийств в каждой стране связан с определенными уязвимыми слоями населения. Это пенсионеры, безработные, бездетные, разведенные, бедные. Это я вам перечисляю, как эти социальные классы обозначены были в статье. А также городские жители, одинокие и другие, живущие в одиночестве. Почему я об этом говорю? Это достаточно уязвимая категория людей. Если вы сейчас посмотрите на эту категорию еще раз, это люди, которые больше всего психологически страдают из-за тех традиций, давления, рекламы, которые существуют у нас вокруг новогодних праздников, вокруг вообще зимних вот этих всех мероприятий. А у нас это еще целая полоса, да, у нас начинается Рождество, ну, условно, кто-то празднует Рождество, то есть 25 декабря, и заканчивается, ну, в общем-то, честно говоря, 8 марта, мне кажется, потому что существует еще 23 февраля, там до 14 февраля все еще праздники, мы провожаем старый год, потом до конца января восстанавливаемся, кто-то празднует 14 февраля, 23 февраля, короткий месяц, и там мы вот празднуем еще и 8 марта. То есть, по сути, в это время все время одиноким людям напоминается о том, что там всякие функции, которые связаны с дарением подарков, получением подарков, вы не можете реализовать, потому что это все время какие-то семейные или коллективные гуляния. Эти люди очень часто именно в декабре чувствуют наибольшее давление общества на себя. Что же касается реальной статистики, самой большой проблемы этого периода психологической, то это САР. Это сезонное аффективное расстройство, которое во всем мире в разную категорию классифицируется. В России оно не описывается отдельно, но является одним из проявлений депрессии. Как вы понимаете, вообще-то тоже очень нехорошо. И давайте об этом поговорим чуть-чуть побольше. Сезонное аффективное расстройство – это частный способ рекуррентного депрессивного расстройства, возникающего эпизодически, вероятно, в результате, это доказано, недостатка солнечного света, увеличения выработки мелатонина в осенне-зимний период. В диагностическом и статическом руководстве по психическим расстройствам сезонное аффективное расстройство описано как по типу большого депрессивного расстройства или биполярного расстройства. В разных странах САР сталкивается с от 0,48% до 16,5% всех жителей. И первым этот феномен исследовал и обозначил его, назвал его таким названием, это Норман Розенталь, в 1980-х годах, что, согласитесь, совсем недавно, учитывая, что человечество живет по сезонам в тех регионах, где сезонность выражена уже достаточно долго. Он обратил внимание на снижение работоспособности зимой и осенью в сравнении с тем, как эта работоспособность и показатели идут летом и весной. Он и дал ему название. Кроме того, сам он это заметил на себе, когда, отучившись в ЮАР, переехал в Штаты, какие-то северо-восточные, я не помню, штат, для учебы и работы в институте, и путешествие по поясам, климатическим зонам было ощутимо, и он стал тему исследовать, и вот первый пришел к нам. Почти сразу с ним начали эти изучения Фред Леви и Андреас Магнус из Осло. Они какие-то общие выявили точки соприкосновения в своих исследованиях. Собственно, Розенталь написал книги по своим исследованиям. Одна из них «Зимний блюз». И даже говорят, что европейцы называют иногда этот САР в европейских странах таким термином, как «зимний блюз». У нас же, мы все знаем это слово по названию одной группы характерной, это сплин. И ну вот в народе можно сказать, что САР называется зимний блюз в некоторых странах, а у нас сплин. И Розенталь за всю свою жизнь очень долго исследовал этот феномен. Он написал больше 200 публикаций. И, кстати, он еще также заморочился и нашел обратную тему. Есть люди, у которых есть определенная реакция психическая, когда наступает лето. Поскольку мы сегодня об этом не говорим, ну, это не такое распространенное явление в любом случае. Вот что хочется сказать. Он также сделал, да, больше 200 публикаций и написал книги по джетлагу, и вообще исследовал тему перемещения между поясов. В 80-х годах он проводил исследования в Национальном институте психического здоровья с более чем 160 участниками на предмет САР. И позже начал изучать циркадный ритм, смену поясов, сезонов, то, что сейчас называют тем самым весенним обострением, если говорить бытовым языком. Сейчас он продолжает свои исследования, и мне показалось это интересным, что он занимается исследованием, как влияет трансцендентная медитация на психику. И, собственно, сам за нее очень топит, и сам ею занимался в юности. Леви и Магнус наблюдали своих пациентов в течение тоже определенного времени. Они заметили за ними вялость, тоску, тревожность, ощущение чувства вины среди прочих симптомов, утрату интересов, увеличение длительности сна. Они описали симптомы этой зимней, в кавычках, депрессии, указали в качестве главной причины недостаточный уровень освещенности в осенне-зимний период, а также отметили у пациентов взаимосвязь между длиной светового дня и эмоциональным состоянием. И эти исследования легли, и эксперименты положили начало проблемы изучения сезонного аффективного расстройства, которые позже внесли в перечень заболеваний согласно международной классификации болезней САР. Расстройство, оно является частным случаем рекуррентного депрессивного расстройства. А учеными было предложено для понимания, как это происходит, несколько подходов к изучению, изменения, например, одно из них изменение выработки гормона мелатонина, другая сторона этих исследований – значительное повышение реакции кортизола, пролактина на антагонист серотонина, там, третье – это с точки зрения недостаток выработки серотонина, четвертое – смещение суточных ритмов освещаемости. То есть это научная база присоединилась к исследователям-психологам, я просто должна была рассказать, потому что всегда есть люди, которые такие: «Ну, это не научно». Действительно, много лет все-таки это изучается в темах, несмотря на то, что достаточно много. 2023-го прошло достаточно, ну, 43 года, если в 80-м ровно году начались эти исследования. На 2022 году психиатры в России не выделяют его в отдельный какой-то диагноз, а в диагнозе пишут либо депрессивное состояние сезонными колебаниями, либо рекуррентное депрессивное расстройство, либо депрессивный эпизод. По крайней мере, везде, где я посмотрела, у меня встречались такие данные. Симптомы САР, которые часто появляются в осенне-зимний период, плюс-минус с лечением или без исчезают в весенне-летний почти полностью, и если, конечно, депрессия не будет запущена. И среди них изменение аппетита, тяга к мучному и сладкому, набор веса, усталость, сонливость, увеличение продолжительности сна, что, кстати, является одним из главных симптомов. Ну, помимо, естественно, вы можете быть просто усталым, поэтому все психологические симптомы тоже важны для такой диагностики. Снижение концентрации, работоспособности, беспокойство, раздражительность, повышение чувствительности к изоляции, резкое снижение социальных контактов, чувство вины или безысходность, придирки к себе, головная боль и вот психосоматически подобные симптомы, потеря любого интереса к тем занятиям, которые до этого радовали самого пациента, клиента. Часть этих симптомов, типа тревоги, вялости, апатии, вообще характерны для картины депрессии. Также чувство вины достаточно классические, но есть и не классические. И вот среди симптомов САР, которые являются какими-то симптомами именно САР, но не классической депрессии, является то самое увеличение продолжительности сна, тяга к углеводам и переедание. То есть к сладкому, мучному, увеличение продолжительности сна и переедание. А факторы риска для проявления серьезной формы заболевания – это семейный анамнез, то есть уже даже установлено это, женский пол, северные регионы проживания, средний возраст этой болезни от 18 до 30 с небольшим лет, конечно же, диагностированное ранее биполярное расстройство или депрессия, и, как ни странно, большая часть исследованных людей, подвергающихся САР, это кареглазые. Вот такая вот интересная статистика. Патофизиология этого заболевания активно не изучается, но возможными причинами часто называют, помимо главной причины, с которой все согласны, что нехватка светового дня, что случается там в организме, нарушение циркадного ритма, нарушение регуляции сигнального пути меланопсиса и влияние его на серотониновый захват, дефункция гипоталама гипофизарно-надпочечниковой оси. Итак, кого же лечение? Это сочетание фототерапии, светотерапии, плюс антидепрессанты, плюс когнитивно-поведенческая моя любимая терапия. И хоть только лишь эффективность фототерапии отдельно от всего этого не совсем доказана, Розенталь много лет этим занимался, и вообще-то фототерапия присутствует, по-моему, сейчас и в России, и во многих странах. Все же эффективность ее на пациентах доказана, просто во всем мире признали, что вот сочетание с лекарствами и терапией, то есть об этом все равно очень важна терапевтическая часть работы проделывать. Вот и считается достаточно признанными комбо в лечении этого заболевания. Не забывайте о том, что мой подкаст должен обратить ваше внимание внутрь себя, исследовать свои состояния и попробовать как-то посмотреть вовремя на свое состояние, реально поддерживать себя, но не диагностировать себя. Поэтому, пожалуйста, не торопитесь диагностировать у себя САР или депрессию, иначе у нас с вами получится как у Джерома, как Джерома в «Трое лодки», не считая собаки, когда герой этой книги не нашел у себя разве что после родовой лихорадки. Или предродовой, ну, вы меня поняли. Поэтому, пожалуйста, не делайте никаких выводов по поводу диагнозов, по поводу там, моего подкаста или любых других. Все же важно было поговорить, хотя я знаю, что слушатели моего подкаста очень осознанные ребята. Поэтому это всего лишь рассмотрение проблематики этого периода времени в сочетании с тем, насколько мы привыкли небережно гнать себя, есть о чем подумать. Я вас призываю об этом подумать и более отнести серьезно к упражнениям, которые я предлагаю поделать. Светотерапия принято проводить от 30 минут до часу, и делается она с помощью ламп от 2500 до 10000 люкс. И в одно и то же время каждый день, чтобы циркадные ритмы и прочие были налажены. И тут учитываются факторы и особенности самого пациента, потому что иногда у некоторых из них, помимо раздражительности, для депрессии характерны и светочувствительность, и повышенная, собственно, раздражительность после конкретных процедур. Поэтому учитываются все эти факторы, биполярное расстройство. Естественно, лечение подбирается индивидуально. Но даже домой вы можете купить лампу описанного количества люкс от 2500 до 10000 люкс и пользоваться ей периодически дома. Это ничего не мешает, и последить за собственным состоянием. Вот также одно из самых главных советов, которые дают, собственно, врачи, это увеличивать физические нагрузки, но в основном в светлое время, прогулки на солнце, раскрывать окна и шторы дома. И, с одной стороны, врачи советуют пить витамин D для того, чтобы у нас в теле происходили правильные процессы, но доказано, что нехватка витамина D непосредственно на САР не оказывает воздействия. То есть просто, если вы решите попить витамин D, он будет эффективен в каких-то других состояниях вашего тела, но на САР непосредственно так он не повлияет. Нужно все равно какое-то другое лечение. Такая история. И хоть нейрофизиологический механизм этой болезни до сих пор не изучен, но совершенно точно уже связь с количеством света, повышенной активностью, с перегрузками нового времени присутствует здесь. А нарушение сна и циркадного ритма является также общим для различных нейродегенеративных заболеваний, присутствует по-разному. Исследуем 80% больных шизофрении и депрессии. Это к вопросу о том, насколько сейчас и в это время всегда важно заботиться о себе не только ради того, чтобы чувствовать себя хорошо и в безопасности, и в здоровье в следующие 2 недели, а для того, чтобы создавать базу какого-то своего правильного самочувствия и здоровья крепкого на годы вперед. Поэтому не стоит этим пренебрегать. Мои слова, я вам решила еще цитаты изручиться. Сложно привести точные цифры, но абсолютно точно в октябре и ноябре количество пациентов в клинике увеличивается в 1,5-2 раза по сравнению с летним периодом. Кроме того, их состояние, как правило, требует гораздо более серьезной помощи. Я порылась поглубже и среди повторяющих старых статей нашла кое-что новое. Помимо того, что САР существует, это достаточно серьезная проблема, мы с вами обсудили, что, в общем-то, повышение самоубийства, Рождество и праздники – это мир. Новые исследования кое-что интересное показали. Это лишний раз показывает о том, как в это время нужно еще больше заботиться о себе. Так, какие же новые данные эти исследования нам открывают? Новое исследование, проведенное школой психологии Ноттингемского университета, было в сотрудничестве с Амстердамским и Гарвардским университетом. И они тоже изучали сезонность именно суицидальных мыслей и поступков, вопросов Салхарома, и все они сошлись в данных, как раз, что пиком суицидальных именно мыслей приходится как раз на декабрь. Среди некоторых исследований есть объяснение, почему, например, на это время не приходит именно количество поступков соответствующих, просто у человека меньше энергии. То есть там есть определенные объяснения, почему это происходит. В течение 6 лет были собраны более чем 10 тысяч ответов людей в США, Канаде, Великобритании по анкетам, которые они высылали, где все люди выполняли задания, описывая свои мысли и чувства, ну вот в зависимости от упражнений, которые им предлагали. Возглавляли это исследование Брайан Уши и Рене Фрейхель. И они узнали, что суицидальные мысли наиболее сильные зимой, пик, как я уже сказала, приходится на декабрь. Они также разработали модель, объясняющую, почему суицидальное поведение достигает переломного момента через несколько месяцев. А по всем статистикам мира, и я это проверила, действительно, количество самоубийств в мире самым пиковым приходится на конец весны и до июня. К июлю уже нет. Также они нашли, что самое частое время для таких мыслей именно. Почти все люди принимали такие решения с 4 до 6 утра, что тоже нас так или иначе к циркадным ритмам отправляет. Не то чтобы все люди будут это испытывать с 4 до 6 утра, но если у вас уже психика раскачана, то это тяжелое время. Вот. И, кстати, во многих культурах, это, там, включая культуры йоги и даосских практик, это время идеально для практики, потому что действительно человек, если он не спит, он может это время себя загнать. Вот такая история. Поэтому, если уж вы не спите или встаете рано, это время предлагалось для психической коррекции, в хорошем смысле слова. Все традиции называют это время идеальным для практики. Я подтверждаю это, и это исследование это тоже подтверждает, что нужно либо спать, либо заниматься чем-то позитивным по отношению к собственному телу, здоровью и психике. Они также выяснили, что хорошо задокументировано, что зима – время, когда люди с психическими проблемами могут сталкиваться с ухудшением настроения и депрессией, что действительно САР является общепризнанной проблемой, связанной со сменой сезона. Исследования этой группы перешли к тому, что если идеи и мысли о самоубийстве наиболее сильны в декабре и угасают к июню, тот период часто может стать временем реализации этих идей. Часто, по мере того, как прибывает энергия и солнце, люди начинают планировать это, что очень, конечно, плохо. И в этом исследовании, что очень важно, это значит, мы получили в том числе доступ, чтобы понимать, в какое время наиболее важно быть в контакте с теми людьми, которые, например, среди ваших близких, если вы там отвечаете за кого-то, или у вас у самих есть какое-то заболевание, которое подтвердилось, были наиболее заботливы о себе. Это как раз тот самый декабрь, январь, февраль. Это очень важный момент. Мне кажется, что не стоит забывать об этом, что если у вас есть кто-то из близких, это намного важнее, чем подарить им подарок, просто быть внимательным к собственному состоянию, к состоянию этого человека, если вы его любите, заботитесь о нем. Мне кажется, есть тоже о чем подумать. А испытуемые этого эксперимента, который 6 лет проводился, они принадлежали вообще ко всем группам. То есть это люди, которые ранее совершали подобные попытки самоубийства. Вторая группа – это люди, которые имели мысли или попытки селфхарма, но никогда не хотели кончать с собой. И третья группа – это люди, которые не имели ни подобных мыслей, ни подобного опыта, были свободные, просто вот они должны были тоже составлять какую-то отчетную группу. Также исследователи обнаружили не только пиковое время мыслей о самоубийствах, но и пиковое время мыслей о селф-харме. И это время приходится на февраль. Так что, используя эти данные, можно просто более внимательно относиться к людям с подобными настроениями. И это именно то время, когда им можно помочь. Что, собственно, доктор Оши выделил как самую важную функцию этого исследования. Так что декабрь и февраль – это то время, в которое можно наиболее эффективно помочь вашему близкому, который вообще намекает на такие вещи, или вы чувствуете, что в разговоре с человеком какие-то подобные вещи проскальзывают. А теперь, когда вся эта серьезность осознана, давайте просто вернемся к теме попроще, как заботиться о себе, как просто не впасть в выгорание, как понять моменты, выдерживаю я или нет, выдерживает ли мое тело. Я как телесный ориентированный терапевт напомню вам, что самая главная практика номер один, как я уже сказала, это как же я себя чувствую, что мое тело хочет, и классно было бы всегда вести какой-то письменный дневник. Есть же дневник чувств, дневник наблюдений различный, и мне кажется, зима – идеальное время, даже если вы в течение года чувствуете себя хорошо, заботиться о себе, введя такой блокнот. Еще одна важный такой фокус внимания на это время – это, безусловно, обращать внимание на наш энергообмен. У меня по этому теме есть цикл, поэтому я вас сильно грузить не буду, но это очень важное время, когда мы и так привыкли брать очень многое, нам еще многое накидывают, поэтому за этим будет очень важно следить. Это больная тема для многих людей, кто особенно имеет синдром отличника, чтобы все делать по высшему разряду, у кого какая-то ответственная работа, у кого сочетание нескольких работ и нескольких проектов, в которых вы ставите целью также написать какие-то новогодние посты, сделать там новогодние фотографии, какие-то новогодние отчеты. Это все повышает количество ответственности. Попробуйте что-то из этого сделать в первую неделю января или написать в январе. Более того, ваши сейчас, если очень многие люди следят по соцсетям, ваши сообщения, ваши финальные итоги могут потеряться просто среди огромного количества информации, а люди, которые бегают туда-сюда, все равно не прочитают. Поэтому задумайтесь про тему энергообмена. Нужно сейчас это делать? И что я с этого получу? Получу ли достаточное количество энергии в ответ? Какие вопросы, задавая? То есть вы можете эту часть подкаста остановить и записать, потому что это отличные вопросы для того, чтобы эту диагностику провести. Какие же вопросы помогут вам понять, энергообмен нарушен сейчас или нет, и если нарушен, то где, в каких частях? Вопросы такие. Люди, что окружают вас в честном обмене с вами, вы получаете столько же энергии, сколько даете. При общении вы слушаете человека напротив так же, как он вас. Или наоборот, может быть, человек напротив вас вас совсем не слушает, а вы привыкли брать трубку каждый раз, когда вам звонят, из чувства ответственности. Вторая сторона равноценно должна входить в общение. Либо же вы, если вы чувствуете, что вы не вывозите, и вам звонят, чтобы свить на вас проблему, вы также должны в этом контакте сказать, что я очень устал, и если мы можем поговорить после, если вы знаете, что сейчас будет очень долгий разговор, или заранее обозначить границы этого разговора в соответствии с собственным самочувствием. Если вы вообще находитесь в каких-либо треугольниках, недосепарированы от мамы, не знаю, создаете треугольники, в которых несколько партнеров, то забудьте вообще о равноценном обмене навсегда. Я даже не хочу это проговаривать каждый раз, но это такая очень тема тяжелая для многих людей, которые потом поломаны, приходят чиниться в терапию, потому что им самооценку сбили, там обманывали и прочие вещи, манипулировали, я это очень сильно не люблю. Но самый главный сам человек, который затягивает людей во всякие треугольники, бегает между мамой и женой и там создает какие-то конфликты на работе между несколькими сторонами, плетет интриги, это всегда человек, который в итоге очень сильно истощается. Поэтому не вопрос этики, вопрос психологии, задумайтесь, нужно вам оно или нет. Не перерабатываете ли вы на работе, это следующий вопрос. Есть ли сейчас задачи, которые можно делегировать? Понятно, что этот вопрос больше к концу декабря, но на самом деле он будет актуален и, наверное, до 20-х чисел в первую же неделю, когда вы выйдете на работу. Все то же самое можно также спросить себя по задачам дома. Достаточно ли вы отдыхаете, чтобы делать эти задачи, например? Или можете ли вы что-то делать или нет? Или наоборот, вы долгое время откладывали какую-то уборку, и у вас, например, в ванне там, не знаю, не убрано, и теперь это уже вы будете дома и все время смотреть на это. Может быть, сейчас следует сделать это первым делом, чтобы почувствовали удовлетворение, а какие-то другие дела, наоборот, отставили. То есть посмотрите реально на список дел и на свой реальный ресурс, который сейчас у вас есть. Если вы реально устали, то вы точно можете работать меньше часов или не брать дополнительных задач, а также позволить себе не пинать себя чувством вины, когда вы теперь 6 часов или 5 на работе работаете, а остальное время прокрастинируете. Уж чувство вины – это точно не то, чем следует себя сейчас мучить. Если особенно у вас синдром отличника, и вы привыкли делать все на пике качества, то, возможно, сейчас нужно просто признать, что иногда среднего выполнения задачи просто по часам достаточно. Сейчас не то время, когда одновременно пытаюсь успеть все, также нужно успевать все по высшему разряду. Скорее всего, эта установка вообще по жизни, она очень сильно изматывает. Поэтому синдром спасателя вкупе с синдромом отличника в декабре – это верный способ себя просто добить самостоятельно. Внедрение дополнительных источников света. Вот, собственно, мы об этом поговорили. Можете воспользоваться дополнительными лампами. И забавно, что в одном из источников я нашла, что в Швеции, например, даже существуют специально оборудованные световые клиники, которые, вот когда исследованники прошли, да, 80-е, они уже появились в 1990-х годах. Для Сары типично, как выявили ученые, что чем дальше от экватора, чем меньше солнца, собственно, в течение всего года, тем, естественно, более ярко выражен этот синдром именно в зимнее время. Там и так, грубо говоря, света меньше, чем и тепла, так тут еще сильнее меньше. Швеция в этом плане достаточно рано поняла эту проблему. Выходите, пожалуйста, гулять засветло. Если вы куда-то едете, пока светло, старайтесь одну лишнюю остановку, если, конечно, у вас не минус 25, как у нас сейчас, пройтись пешком. Внедрите в свой рабочий график плюс 10-15 минут нахождения на свету. Можно просто открыть окна и постоять у окна в рабочее время или в обед, если вы не можете выйти, просто понаблюдать в окно, посмотреть на свет. При любом малейшем случае держать тогда окна и шторы дома открытыми, чтобы свет дневной туда проникал. Также любые физические нагрузки, которые связаны с мягкой нагрузкой, типа йоги, цигун, умеренное кардио, плавные танцы, все сейчас будет очень в тему, растягиваться, тянуться, минимально нагружать себя очень неплохо, чтобы организм, в нем циркулировала лимфа, кровь и процессы необходимые обменные в организме происходили. Одна из немаловажных вообще историй, связанных с праздниками и вообще с темным временем года, это сон и еда, потому что мы тут имеем самый ряд проблем, что мы либо можем праздники переедать, либо перед этим не доедать, не досыпать, непонятно, что есть на корпоративах. То есть тут целый комплекс может быть проблем, поэтому советуется следить за этим. Перед сном также попробовать отключать все гаджеты, например, за 30-40 минут, а то и за час, за полтора, и заниматься каким-нибудь приятным делом. Уж если вы привыкли что-то делать перед сном, намного лучше выключить наши гаджеты и взять какую-нибудь книгу, какую-нибудь приятную, то есть не надо читать, как проводить операции хирургические, потому что по работе надо, или данные о каких-нибудь вот самоубийствах перед сном, например. Возьмите художественную литературу или сказки народов мира и что-нибудь приятное. И если вам совсем не хочется без всего засыпать, а засыпайте с книжкой. Текущие исследования, что регулярность этого параметра ложится в одно и то же время, важнее времени засыпания. Я, кстати, с этим столкнулась напрямую, потому что действительно по ощущениям так и есть. И действительно учеными это доказано, что если вы ложитесь в одно и то же время, для организма это менее стрессово, чем если вы все время то раньше, то позже. И, как ни странно, на ночь и там на утро шторы должны быть, наоборот, очень плотно задвинуты. Поэтому даже если вы не соблюдаете это летом, можно хотя бы прибегнуть к этому сейчас. Питаться лучше тоже всегда в одно и то же время и включить в пищу на зиму побольше продуктов, богатых белками, омега-3 и микроэлементами. Жирную рыбу, орехи, твердые сыры, яйца, мясо, фрукты. Все зависит от того, какой у вас обычный рацион. Потому что вообще-то телесно-ориентированной терапии характерно, что вы сами начинаете себя спрашивать, что же хочет мое тело. И в зависимости от этого вы ведете тот образ жизни, образ питания, который вам нравится. То есть можно оставаться вегетарианцем, можно не оставаться, можно всю жизнь есть мясо. Но самое главное, что этот подход телесно-ориентированный, он подразумевает, что вы действительно спрашиваете себя, чего я хочу. А когда вы начинаете чувствовать, что вы хотите только сладкого и прочего, понимаете, что это нездоровая история, идете ответственно к своему организму, к правильным специалистам, к нутрициологу, диетологу, и правильно подбираете к вашим продуктам, которые вы привыкли есть, особенно если это веган или вегетарианец, или аллергик, дополнительные микроэлементы, витамины, и узнаете у него схему, как вам с учетом ваших предрасположенностей питаться в течение и употреблять их, эти добавки, в течение вообще года, как по циклу. Это очень сильно помогает, потому что таким образом вы всегда находитесь под каким-то контролем и в то же время кушаете то, что вам нужно. А витамин D действительно поддерживает тело, в общем-то, связи с САР он, как выяснили ученые, не дают никакой прямой, что витамином D нельзя вылечить САР, но для тела необходимый витамин D, поэтому не стоит им пренебрегать, важно выяснить форму и дозировку. Я всегда советую сдавать анализы. Но считается, что если даже не сдаете анализы, то у всех людей, что в северных странах живет, они могут смело принимать витамин D 3 или 4 месяца темный в году от минимальной дозы 500 МЕ или как-то так называть. Но я всегда за то, чтобы сдать анализы, потому что, возможно, вам надо принимать там 2000, 5000, а такие вещи всегда нужно делать с врачом. Также есть история про то, что если вы родитель, у вас тут елки, отчетные концерты и прочее, не забудьте самое главное правило заботы вообще и воспитания. Оно очень классно сформулировано в самолетах, что сначала маску надо одеть на себя, потом на ребенка. И все это касается и ресурсов, и ваше внимание тоже. Сначала мы обращаем внимание внутрь себя и спрашиваем, насколько мы в порядке, а потом уже на ребенка. Если существует несовпадение, что ребенку надо куда-то отвезти, проводить и прочее, а мы, например, никакие, всегда можно попросить кого-то из родственников. А еще можно договориться с собой, что я сейчас, не знаю, вызову такси, отправлю ребенка на такси, позвоню кому-то там, там, не знаю, если это корпоратив какой-то, детский утренник, что его там встретят. А если я обещал, то очень важно договориться с собой. Конечно, это некое взятие у себя взаймы, но, например, если вы с ребенком договорились, что вы сегодня с утра доедете к нему, то на обратном пути вы должны понимать, что вы задолжали себе дополнительные 2 часа сна, которые вы должны выделить сегодня, или вот вкусную еду, которую вы будете кушать соответствующую, и чтобы вы пораньше приехали после этого домой, разулись, переоделись в домаш. То есть явно это должна быть договоренность, которую вы возьмете у себя взаймы, в течение дня вернете себе. Понимаете? Это очень важный момент. Поэтому, да, куда у нас ресурсы внимания сначала идет на себя, а потом только на тех близких, которые от нас зависят. И, кстати, это самое время свериться с энергообменом, отсечь себя людей, которые от нас очень многого хотят. Знаете, вот эти истории. Мне, эмпатичному человеку и психологу, очень часто попадались такие люди, которые приходят защищаться, которые считают, что ты их можешь слушать по 2-3 часа, а потом, когда ты открываешь рот, чтобы просто сказать, какие своих проблем, тебя затыкают и говорят, нет-нет-нет. Действительно, такие люди существуют взрослые. Я всегда думала, что это какая-то глупость, но в последние годы очень сильно была удивлена таким достаточно нарциссическим, инфантильным поведением некоторых людей. Поэтому от них очень важно защищаться в то время, когда ресурса мало, потому что они действительно, если эти люди привыкли вас есть, на вашем ресурсе ехать, они вас дожрут. Это вообще не попытка вас настроить как-то злостно или негативно к людям, но это очень важный параметр. То есть неправильный энергообмен может скосить вас, и вы можете серьезно заболеть. Это одна из причин всяких психосоматических болезней, когда мы находимся в неравноценных отношениях, и нас поджирают, или когда мы там находимся в супружестве каком-то неравноценном, когда все на нас, и в итоге люди болеют серьезными заболеваниями. Шуток здесь никаких нет. Но и запугиваний тоже не будет. Вот. Поэтому спрашивайте себя, что вы чувствуете, как вы справляетесь, что у вас на всех трех уровнях, как обычно, сверяйте на уровне тела, ума, чувств, какой ресурс, что вы чувствуете, чего вам необходимо, какие потребности сейчас наиболее важны для их реализации. И если вы чувствуете, что вы на всех трех центрах не вывозите, что у вас заторможено и внимание, и испортило здоровье, и в теле очень большая усталость, и у вас есть вот этот симптом, что вы хотите очень много спать, и есть вялость, и все вот эти симптомы, которые я специально описала в САР, ну просто, чтобы вы знали, если вы по всем пунктам чувствуете больше двух недель, что у вас это происходит, обращайтесь к специалистам, в этом вообще нет ничего стыдного, наоборот, это может ставить вам огромное количество денег сэкономленных или огромное количество ресурсов, которые в течение нескольких месяцев можете потратить на себя, свою семью, свои любимые дела, а не впасть в депрессию. То не стоит быть ипохондриком и себя пугать, ставить себе диагнозы, как Джером было. Но в то же время нужно, вот как я вам сказала, в течение 2 недель, сверяясь с вот этими симптомами на всех трех уровнях и тела, и ума, и чувства, общего ощущения, и вообще диагностировать себя, и в случае чего обратиться к правильному специалисту. Также очень важно, что зимнее время, по словам некоторых психологов, это время, чтобы изучить свой предел. Как я вам сказала, много веков подряд люди, которые праздновали традиционные праздники на крысе года, собственно, Йоль использовали как это время, как время для завершений, подведения итогов. Важно эту черту нащупать, и она будет вам всю жизнь помогать не выгореть, потому что вы приобретете правильную нейронную вот эту дорожку, которая будет вас периодически заставлять. Вы ее будете сначала заставлять себя спрашивать, а потом вы привыкнете, и вы будете спрашивать себя про этот ресурс, как у меня сейчас реальное состояние, где мой предел, и позволите себе не выгореть и остановиться вовремя. И это очень важно. Честно говоря, как специалист помогающий, мне кажется, это одна из самых важных задач, которая может стоить очень многого для человека. Ну и не забывайте, что самое важное вещь – это отдыхать. Найдите возможность отдохнуть, какой бы у вас ни был рабочий график. Отпустите идею о том, что вам нужно обязательно все проконтролировать, просто хотя бы на время. Скажите себе, что в эти 2 недели я ничего не буду контролировать, пока полностью не восстановлюсь, и все дела не войдут в привычное непраздничное русло. Сочетайте различные виды отдыха между собой, потому что просто проспать все праздники, этого будет недостаточно для того, чтобы, например, эмоционально отдохнуть и выдохнуть, и открыть других потребностей во впечатлениях, в близком общении, какой-то вкусной еде, необычных вещах, которые вы не сделаете, например, если просто проспите все праздники. Не забывайте, что Новый год – это завершение, поэтому важно сделать все-таки следующие вещи, как подвести итоги, переоценить старые и новые цели, потому что очень часто это время, когда старые цели, которые уже не актуальны, можно отпустить и выдохнуть. Собственно, чем мы занимались, например, те же люди на Йоль. Хотите ли вы те же мечты свои реализовывать? Те же смыслы ли у вас? Это как раз время пересмотра, чтобы на следующий год условно составить план, от чего вам уже можно отказаться, а к чему вы пойдете, и какие потребности вы свои будете удовлетворять, какие способности реализовывать, там, не знаю, чем вы займетесь. Может быть, вы захотите сменить работу или повысить. Они тоже важны, но важно это делать в спокойствии, уже дома, уже на праздниках, не во время этого дикого ажиотажа. Я также считаю, что прописывать актуальные желания важно письменно. Это очень классная практика. Знаете, делать 2 стопки. 2 столбика, если быть точным. В одном мы пишем просто все желания скопом, которые приходят, а во втором мы честно освеживаем и думаем, вот это желание, оно еще наше, или оно уже не наше, или может оно навязанное, или может оно нафиг не нужно, а нам всегда казалось, что нужно. Вот во втором отбракованном, оставляя, уже к ним начинают в течение года присматриваться, и можно даже после праздников или на праздник наметить первые шаги в реализации. Это очень классная практика. Убрать ответственность того, что вы не хотите уже делать, и взять ее за первые шаги в собственной реализации тех целей, которые вы действительно определили как важные. Также некоторые психологи, которые практикуют все эти истории с упражнениями про желания, советуют выделить в итоге 1 или 2, которые будут, ну, условно, самыми фокусными. То есть вы больше всего пообещаете себе держать на них фокусы и больше всего сделать на пути к ним. Это не значит, что вы будете думать, как ребенок, что я всю весь год держу фокус на этом желании, очень хочу, 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 делать ничего не буду. Нет, это очень спокойное принятие, что из всего этого важнее для меня всего 2 вещи или 1. И я буду к ним стремиться, соответствующие какие-то поступки делать. Неплохо было бы замедлиться и найти свою другую зимнюю скорость. Особенно это касается людей, которые пережили там болезнь, сложные ситуации, развод, или просто живут, находятся в небезопасности. Поэтому, пожалуйста, реально оцените свои какие-то текущие ситуации, и, опять же, если нужно, обратитесь к специалисту. Всегда существуют горячие линии и прочие службы поддержки, в конце концов. Даже если у вас нет денег, это тоже не такая большая проблема, как признание себе в том, что нужна помощь. Поэтому это время, самое время снизить требования себе аж дважды. И дважды, аж дважды увеличить количество заботы о себе, сна и времени в покое. Также есть еще такая история про негативные опыты празднования Нового года. Поскольку это всегда история про семейные праздники и прочее, то очень многие люди из скопления людей и прочего имеют какие-то травмы на эту тему. Не хочу вас пугать, но, например, я сама такой пример, что большую часть... И, наверное, если бы я не проработала это в терапии, это была бы очень трагическая история, травматическая. Потому что все детство это был очень плохой праздник, где у меня родственники напивались, и несколько случаев с Новыми годами запомнилось мне большими скандалами, когда люди не разговаривали. И для меня, как человека, наверное, жизнеобразующие, травмирующие были предприятия, они все были связаны с Новым годом, поэтому я знаю, насколько дети могут быть уязвимы. Насколько вообще люди уязвимы, когда есть в семье или где-то рядом на работе алкоголики. Не стоит это время и эти опыты оставлять. То есть, если у вас они есть, сходите после Нового года и подарите себе терапию на эту тему, чтобы продолжить жизнь без этого. Я уже не говорю о том, что очень важно в это время следить за безопасностью и прочими вещами, потому что пьяные люди способны действительно на очень страшные вещи. И как человек, который в 1 Новый год был свидетелем по убийству подростка, могу сказать, что действительно нужно быть очень внимательным. Не хочу быть той самой жестокой мамой, которая в праздничном подкасте рассказывает вам страшилки, но действительно это очень страшные вещи, лучше о себе позаботиться. И, например, если вы находитесь там, где общественные гуляния, и салют у вас в закрытом дворе, не выходить в это время, а провести время с проверенными людьми, потому что, опять же, много алкоголя и прочего, потому что это важно для вашей безопасности. И да, если существуют травмирующие опыты, подарите себе терапевтическую практику. Возможно, всего там 2-3 сессии, и жизнь лишена многих страхов и какой-то боли, которая скрыта и содержится в этих травмирующих осколках. Давайте снова вернемся к бытовым вопросам, не трагическим. Почитайте про те самые практики на Йоле к весу в годы, и, возможно, вам придут в голову какие-то интересные собственные традиции, которые будут воспитать, и не только традиции, что надо сходить на елку там, с родственниками и прочим. То есть эти традиции будут не обязаловка, а скорее какими-то приятными ништяками для себя. Также, что если вы заходите в это время там, без семьи, для вас это очень важно, или если у вас произошло увольнение, вы считаете, что очень важны рабочие достижения, подведение итогов рабочего года. В общем, старайтесь не заходить лишний раз в соцсети к тем людям, которые вас могут сейчас триггерить. А еще лучше посвятить это время только тем людям, за которых вы действительно рады, которые вас поддерживают. И это касается всего, как соцсетей, потому что есть огромный поток от всех каких-то новостей, информации, поздравлений. Попробуйте ограничиться теми людьми, которые действительно вас питают. Особенно, если вы очень общественный человек, у вас несколько работ там, или вы психолог, как я, например, и у вас и так достаточно сложная работа, чтобы встречаться с большим количеством человеческих эмоций. Но совершенно точно ограничьте себя от тех, кто каким-то образом может дошатать вас. Поскольку соцсети мы обычно не можем проконтролировать, советуются хоть какие-то дни сделать как выходные, праздники. И это действительно может разгрузить достаточно сильно голову. Поэтому и также эта штука, если вы чувствуете, что вы уже раскачались, темп бешеный, что вы не справляетесь, все очень быстро, избавление на некоторые часы или дни от соцсетей, выключение там по будильнику этих соцсетей, какое-то сокращение такое, приведет к тому, что этот искусственный ажиотаж уменьшится. И, в общем-то, если у вас высокие требования к себе окружающим, вы не будете себя сравнивать с окружающими людьми. Поэтому вы можете сосредоточиться просто на том, чтобы закрыть рабочий учебный год, успеть на корпоративы и сократить количество людей, которых вы можете посетить. Или же наоборот, честно признать себе, что вы не хотите идти туда, а хотите пойти и увидеть других людей. Это тоже офигенно, потому что классное, питательное, равноценное общение, одно из лучших вообще, что вы можете подарить себе в праздники. Ну, не гнушайтесь этим. Что еще? У нас осталось буквально пару практик. Просто задумайтесь реально, если вы все еще думаете, что это нормально, что вывозить, это очень круто, просто задумайтесь. Налоги, корпоративы, закрытие каких-то долгов, маникюр, педикюр, подборка одежды на праздники. Если ребенок, то подготовка его к праздникам. Как часто в году вы вообще сталкиваетесь с таким количеством задач? И вот ответьте себе на этот вопрос, и после этого спросите себя, хотите ли вы реально купить все, что вы хотите, да, там, собрать елку, что, конечно, уже не актуально по времени, но все же. Во все ли гости вы хотите идти, или вы кому-то хотите отказать? Хотите ли вы кучу всего успеть на праздник, или вы хотите выспаться? Или, наоборот, вы действительно хотите куда-то поехать, в какое-то конкретное место и покататься на лыжах, и вы обещали себе несколько месяцев это? Спросите реально, чего же вы хотите? Может быть, чего-то вы делаете просто потому, что типа так надо, или вы заранее договорились, или родственники попросили. Поэтому очень важно этот ритм замедлить осознанным отсечением ненужного. И это касается не только праздников, а всего января и вообще-то всей зимы. Поэтому важно снизить те самые ожидания не только от себя, но и от самих праздников. Многие люди до сих пор, как в детстве, очень сильно ждут праздников, чтобы что-то случиться. И здесь из позиции пассивного ожидания, чтобы не впасть в какую-то неприятную ситуацию, что ожидания не будут лучше, войти в активную. И соразмерно своим силам, количеству, подарить кому-то подарок или тепло. То есть самим стать активным деятелем, дарите чудо. Вот. И попробуйте устроить себе какое-то новогоднее чудо, которое вы очень редко себе позволяете, типа поход в спа, или валяться и весь день смотреть фильмы дома с любимыми людьми, или там завалиться и обложить себя там любимыми книгами с возможностью приготовить себе еды там на 2 дня вперед и 2 дня провести в кровати, читая книжки, ставив там детям телевизор или что-то еще. И, кстати, по поводу еды, очень важно устроить все разгрузочные дни, если вы переедали, потому что переедание достаточно плохо сказывается на организме, и это тоже является прекрасной поддержкой после застолья. Несколько дней не есть какую-то еду, типа фастфуда, заправленную соусами, стараться есть чуть более мелкими порциями, чем вы привыкли, чтобы, и чтобы это была вареная, тушеная пища какая-то, не сверх там приготовленная. Вот, не обязательно для этого садиться на супердиету, просто немножко разгрузиться. Также, если вы чувствуете, что у вас уже очень сильно расшатал темп, для заземления хороши ванны с солью, эфирными маслами, чаи с маслами и травами, всякие массажи с промасливанием, может быть, даже сам массаж с промасливанием стоп, рук, пальчиков, домашний там, уход типа маникюра, дыхательные упражнения на квадрат, типа когда мы вдыхаем. на 4 счета, и на 4 счета выдыхаем. То есть оно квадратное, там на 6 счетов и 6. Или же когда у нас выдох дольше вдоха, и такая практика от 5 минут в день также очень сильно помогает восстановиться, если был большой стресс. Но ее надо делать регулярно, хотя бы там, не знаю, пару раз в день, несколько дней подряд. На новогодних праздниках, кстати, вполне достаточно, чтобы помочь тебе этой практикой. Одна из самых важных таких практик, которую часто дают телесники, это представить себе, что вы заботитесь о самом там, дорогом вашем человеке или о вашем младенце, и представить себе, что вы всю любовь и заботу, ласку отдаете этому человеку, кормите вкусной и невредной едой, даете выспаться, выводите гулять, дарите массаж, ставите любимую музыку или кино. Поэтому представьте, что этот человек есть вы, этот малыш, достаньте из шкафа самую подходящую погоду одежду, ботинки, выберите музыку, и пока светло, выгулите себя обязательно в какие-то из дней. Создайте вокруг себя богатую сенсорную среду, приятные цвета, запахи, вкусы. Это не очень сложно, на самом деле можно для этого просто там пару гелей для душа с ровными запахами приобрести, это не очень дорого. Попробуйте вспомнить, какие запахи у вас оставались, которые вам нравились, вы давно не пользовались. Вкусы. Зима вообще время экспериментов со специями, которые согревают имбирь, куркума, корица, бадьян, кардамон и многие другие. Можно варить себе кофе или чай в турке, можно готовить себе какие-то даже полезные, выпечку горячую. То есть горячая еда очень приятна. Яркие и глубокие цвета тоже можно добавить каким-то простым способом, типа соли для ванны, постельного белья, каких-то свечей. Это касается, я знаю, что меня слушают и мальчики, и девочки, и это мальчиков касается в той же мере. К сожалению, не привыкли заботиться о себе. Также цвет, яркий цвет может окружать вас в виде обложек книг, например, вы можете как-нибудь переставить. А также покупка тех самых блокнотов, открыток, постеров, тетрадочек. Обычно не стоит много денег, но однако же для выполнения упражнений, которые вам дают, как раз не помешают новый блокнотик. Это всегда канцелярия, блокнотики и недорого стоят, и всегда оказываются полезны в данном случае. Ну и также напишите список дел и вещей, которые вам нравятся и приносят удовольствие. Я, например, сделала как-то это упражнение и до сих пор им пользуюсь. Можно написать большой список тех вещей, которые доставляют вам удовольствие, приносят радость. И попробовать этого списка дела включать в ваши дела еженедельные, так всю зиму, например. Некоторые из этих дел можно включить по несколько дней, например, позволить себе какие-нибудь вкусняшки, которые вы любите на завтрак, типа сырников. Ну, у вас, например, нет времени готовить, но вы можете приготовить себе за несколько дней и положить их в морозилку. Или вообще заказать на дом с какого-нибудь вкуса или другого магазина. Поскольку за интеграцию мне не платят, я не буду рекламировать других. Но в любом случае это достаточно просто решить. Но если делать какие-то посложнее, например, если вы хотели на каток, то ему все же надо доехать. Или если вы хотели после работы зайти в какой-нибудь конкретный магазин, что-то себе подобрать, или просто погулять. Можно просто себя выгулять, не обязательно что-то покупать дорогое, или можно взять пробник. Может быть, вы хотели в кино, но никак не можете доехать, потому что встаете. Опять же, можно напланировать, что после работы вы пойдете туда, а кто-нибудь другой, не знаю, встретит ребенка, или там, если вы одни, вы более мобильны, но вы, например, тогда не должны будете ехать отдельно в отдельный день в кино в выходные. Попробуйте совместить какие-то вещи и спросить себя, сейчас, может быть, не действительно приятнее какую-то такую вещь делать для себя, чем поехать домой. Или наоборот, сократить активность, поехать домой, укутаться в пледик, придумать и попробовать новый рецепт какавушки с зефиркой и позаботиться о себе. Я знаю, что очень многие люди все равно прокрастинируют дома, они все равно сидят в соцсетях, за компом. Попробуйте целенаправленно положить себе под одеялко, подоткнуть себе подушечку, потянуться, подышать, как я сказала. Вы потратите те же 15 минут и останетесь серфить те же соцсети, но находясь закутанным в одеялку. И это совсем другое тактильное и общее ощущение для тела. Поэтому я вас расслабляю, как умею, этими упражнениями. Одни из самых приятных вещей – это те дела, которые вам приятно делать, и они легко встраиваются. Вот я написала на бумажках эти дела, сложила и закинула в огромную банку, из которой достаю. И там, например, массаж рук или классная маска для волос. То есть я достаю себе их, смотрю, разворачиваю. Но там, в этой банке, только те вещи, которые действительно было бы классно иногда делать, но я не нахожу на них время или прочее. И эта банка, она уже не первый год со мной. Так что это может быть очень полезно в течение всего года, но сейчас намного важнее. Сауна, ванна, спа, и баня, и другие штуки, греющее постельное белье, термоштаны. Сохраняйте тепло, уют, вкусный завтрак. Не забывайте о таких вещах, как хорошо организованное пространство. Ведь зимой мы чаще находимся дома, и поэтому нам важно быть в порядке, и поэтому позаботьтесь о себе в виде красивого, уютного, убранного дома. Надеюсь, что вы будете бережны к себе и заботливы все это время намного больше, чем когда-либо. Я обнимаю вас, спасибо за то, что вы послушали этот подкаст, и до скорой встречи.